Сегодня мы будем говорить о семи печатях, и затем мы обратим внимание на семь труб. Это очень важные вопросы из книги Откровения. Мы переходим в очень важную фазу наших встреч, где мы будем объяснять вещи, которые имеют прямое отношение к нашему времени. Об этих вещах я могу говорить только так, как говорит Библия. И я молюсь о том, чтобы, изучая эти вести, если будут вопросы, которые нам трудно понять, или, может быть, вопросы, которые мы не захотим понимать, чтобы мы не сделали это препятствием для посещения программы, но чтобы мы продолжали приходить до тех пор, пока мы увидим полную картину. Книга Откровения — это как большая мозаика. И каждый вечер мы будем ставить одну за другой картинки, которые будут добавлять полную картину. И в конце, когда мы увидим полноту истины, это будет очень и очень красиво и понятно. И тогда сама весть книги Откровения станет ясной и понятной. Поэтому потерпите нас, потерпите меня, если есть вопросы, которые кажутся странными на первый взгляд, или, может быть, кажется, не соответствуют всей общей информации, которая сегодня распространена в мире. Мы открываем Откровение 6 главу, и для того, чтобы заложить основание для семи печатей, есть другие главы, 4 и 5. Очень важно помнить, что нумерация глав не имеет значения, поскольку нумерация была произведена позже. Книги Библии были написаны как одно целое, поэтому ее нельзя просто разделять на главы. Сделано было это с целью удобства, для того, чтобы легче было находить места в Священном Писании. «И я видел, как Агнец снял первую из семи печатей. Когда Агнец открывает печати, он откроет нам события, которые будут происходить на планете Земля». В начале этой главы мы находим очень интересное описание престола Вселенной. Представьте себе то, что видел Иоанн. Это место невероятной силы, красоты и величия. Откровение, 4 глава, 1 стих. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Бог открывает в пророческом видении будущие события на планете Земля. «И тот час я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, в день, когда по благоволению моему Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа». Римлянам 2 глава 5-16 стихи. О чем здесь идет речь? Великий престол Божий, место суда. Это место, где обитает Судья Вселенной. Поэтому прежде чем Бог собирается открыть нам будущее событие на планете Земля, показать нам отступление, ужасные вещи, которые произойдут на планете Земля, Он показывает нам свое величие и свою власть и силу. Он показывает нам, что Он, сидящий на престоле, Он руководит событиями, Он продолжает руководить. И в конце концов, Он будет судьей всего, что происходит на земле. Суд включает в себя исследование, вынесение приговора и исполнение приговора. Когда наступит время исполнения приговора, лучше быть на стороне праведных, на стороне спасенных. Слово Божие говорит: «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить, соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Бог еще раз напоминает нам, и Иисус продолжает руководить всем. Деяние 17 глава 31 стих говорит: «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Не ошибайтесь, Иисус Христос будет судить мир. Откровение 4 глава 3 стих говорит: «И сей, сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду». Неописуемая красота и величие престола Божия, которые показаны Иоанну в видении. «И вокруг престола 24 престола, и на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы». Мы видим 24 человека, которые сидят вокруг престола Божия. И от престола исходили молнии и громы, и гласы. Он не мог даже объяснить и описать это величие и сияние света. И голос Божий, который звучал как гром. И семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божиих. Мы уже говорили об этом. Бог — один Дух. Но семь представляет полноту и разные временные периоды, которые были в истории. Бог действовал во все века одним Духом. Кто же эти 24 старца? В земном святилище также было 24 старца, о которых мы читаем. В первой книге Паралипоменон, 24 глава. «И вышел первый жребий Иегонариву, второй Иедаи, и третий, и четвертый, и пятый, и шестой, и седьмой, и восьмой». И здесь говорится об этих 24 старцах, которые были избраны. 19 стих говорит: «Вот порядок служения их, как приходить в дом Господен, по уставу их, через Аарона отца их, как заповедал ему Господь, Бог Израилев». Таким образом, в земном святилище было 24 старца, которые совершали служение вместе с первосвященником. И поэтому в небесном святилище мы тоже видим 24 старца, которые совершают там служение с первосвященником, которым теперь является Иисус Христос. Мы не знаем точно, кто они, но Библия говорит, что они там есть, и Слово Божие говорит. Откровение 4 глава, 6 стих. «И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу». Это море, по которому можно ходить, оно подобно кристаллу, и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей, спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. Каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: «Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Кто же эти животные? В книге пророка Исаии, 6 глава, 2 стих, мы читаем: «Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои и двумя летал». Речь идет об ангелах, которых называли херувимы. Херувимы — это особый отряд ангелов, которые были настолько величественными, настолько могущественными, что Иоанн не мог их описать. И поэтому он описал их как животных, которые стояли вокруг престола. Вы видите, с каким уважением и почетом они стоят перед Богом. Здесь отражена святость и величие Божие. Согласно традиционного толкования, лев — это символ силы. Телец символизирует выносливость, человек — разум, и летящий орел — быстроту. Чтобы они могли все видеть и все знать, что происходит вокруг, они стоят ближе всего к Господу. Это покрывающие или осеняющие херувимы. Согласно другой точке зрения, эти животные отражают атрибуты Христа. Так, например, лев — это символ царя, Иисус Христос — царь. Телец или вол тянет плуг, и поэтому он служит, он является символом слуги и верности. Таким образом, он указывает на Иисуса Христа как слугу. Муж или животное, которое выглядит как человек. И Иисус Христос стал человеком ради нас. Это символ его человеческой природы. И летящий орел в Библии используется как символ божественной природы. Господь говорит, я носил вас как на орлиных крыльях и укрою вас под сенью крыл. И поэтому это символы, которые представлены здесь. Интересно, что в мире оккультизма падший ангел, сатана, использует те же символы. Падший херувим, сатана, который сегодня является падшим ангелом, он хотел уподобиться Всевышнему, и поэтому он желает иметь те же атрибуты. И поэтому, если вы встречаете символы, которые нас иногда могут даже раздражать или возмущать, помните, что многие из них взяты из Библии. Просто сатана подделывает, чтобы выдать себя за того, который обитает на престоле Божьем. Видение престола Божия показывает, что Иисус Христос есть царь, есть слуга, он стал человеком ради нас, и он имеет божественную природу. Вот значение этих символов. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков. Очень интересно. И полагают венцы свои пред престолом, говоря, «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Священное Писание недвусмысленно говорит о том, кто является Творцом. Все было создано Словом, Словом Иисуса Христа. Так говорит Библия. Мы будем еще говорить об этом на других наших лекциях. «И видел я в деснице сидящего на престоле книгу, записанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею». Другими словами, никто из мертвых не мог открыть эту книгу. Несмотря на то, были ли они праведные, такие как Авраам, или были как царь Давид, или сам Адам, никто из них не мог открыть книгу. Никто из них не мог открыть книгу, ни посмотреть в нее. Кто же эти люди, которых он видит в небе? Мы уже определили, что херувим — это были ангелы. Кто же эти 24 старца? Библия говорит, что когда Христос воскрес из мертвых, могилы открылись, и первые из воскресших воскресли. Они вошли в небо. Когда Иисус Христос вознесся, Он взял с Собой пленных, искупленных от земли. Люди, которые были искуплены от земли, они были воскрешены в этом специальном воскресении и взяты вместе со Христом на небо. Библия также говорит, что есть и другие люди на небе. Енох, например, который был вознесен живым на небо. Так говорит Библия. Илия, представитель тех, которые будут также вознесены после потопа, он был на огненной колеснице взят живым на небо. Так говорит Библия. И затем есть еще интересный стих в послании Иуды, где говорится, что Михаил спорил с сатаной относительно тела Моисея. Таким образом, Моисей был воскрешен особым воскресением и взят на небо. Вот почему Илия и Моисей могли появиться на горе Преображения и поддержать Иисуса Христа во время Его агонии перед распятием, перед всем, что произошло дальше в последние дни Его жизни. Таким образом, есть определенное количество людей уже теперь на небе. Скорее всего, что эти люди представляют 24 старца, которые сегодня совершают служение в небесном святилище. Кто они точно, мы не знаем. Мы можем говорить о том, что Моисей может быть одним из них, или я, или Енох, но других имен мы не знаем. У нас нет этой информации, но придет день, когда мы узнаем и увидим, кто они. Это интересная история. Земное святилище было прообразом небесного. Но никто из людей не мог открыть печать, несмотря на то, что они были достойны, чтобы Бог взял их на небо, но даже это не помогло им быть достойными открыть печать. Никто из когда-либо живущих людей на земле не были достойны открыть печати. Но, к счастью, есть решение. 5 глава, 4 стих говорит: «И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее». Этот документ, эта книга запечатана семью печатями. Именно таким образом запечатывались заветы во время Рима. И если завет не открыт, он недействителен. И поэтому, если книги не раскрыты, нет наследия, и мы навсегда потеряны. Но если завещание можно открыть, и текст его может быть прочитан, и завещание может быть исполнено, только тогда мы можем быть спасены. И есть только один, который подписал это завещание, и он остался живым, чтобы его исполнить. Если вы оставляете завещание и умираете, нужно рассчитывать, что кто-то другой, кто будет живым, прочитает его и исполнит его. И если к завещанию имеет доступ только тот, который умер, тогда есть проблема, потому что он мертв, и он не может ничего наследовать, ничего прочитать. Разве что Он Бог, и Он воскрес, и Он жив, чтобы открыть печати и прочитать его. Поэтому дальше Библия говорит: «И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее». Не все потеряно. Бога-человек находится там. Библия говорит: «Я взглянул, и вот посреди престола». О чем нам говорит этот факт, что Иисус Христос находится посредине престола? Вполне очевидно, что Он восседает на месте Бога. Библия говорит: «И четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов». Это символ Его полноты, власти над всеми веками и над всеми государствами. В книге Даниила мы читаем о том, что рог — это символ власти, символ государства. И семь очей. Он видит все на протяжении истории, которая суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. Не только в одну часть земли. Седьмой стих говорит: «И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле, и когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». Таким образом, молитвы святых, они представлены как фимиам. Заслуги Иисуса Христа делают молитвы святых приемлемыми для Бога. Очень интересные символы, которые приведены здесь. Небесная музыка наполняет небесные чертоги, место, где обитает Бог. И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан». Вот ответ, он был заклан. «И кровью своею искупил нас, Богу, из всякого колена и языка». 24 агнца, они поют. Были ли они ангелы или люди? Они люди. Почему? Потому что они говорят: «Мы искуплены». Таким образом, мы знаем, что на небе сегодня есть люди, которые были искуплены, то есть воскрешены в специальных воскресениях или взяты на небо живыми, о которых говорит Библия. «Ибо ты был заклан, и кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». Здесь мы видим, что нет никакой исключительности. Есть люди, которые верят сегодня, что спасение Бог дает на основании принадлежности той или иной расе. Есть люди, которые верят, что мы спасение получаем благодаря тому, что мы родились в определенной расе или в определенном народе, и поэтому я спасен. Именно такой теологии придерживался еврейский народ. И есть много групп сегодня, которые верят, что они получают спасение вследствие принадлежности к определенному народу или этнической группе. Есть очень много разных верований сегодня. Спасение благодаря имени, спасение благодаря шляпе. Но мы сегодня не будем об этом говорить. Некоторые люди верят, что если вы правильно одеваетесь, вы тогда спасены. И они представляют себе миру как спасенных людей. Бог не спасает людей на основании вашего места рождения или вашей народности, или того, что вы носите, или тому, как вы подстраиваетесь под ту или иную группу. Человек спасается только на основании отношений со Христом. Вот основание для спасения. Библия говорит, «Он искупил нас кровью Своею из всякого колена, языка и народа и племени. Одни ничем не лучше других». «И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Потрясающий текст. «Мы будем царствовать на земле». «И увидел я и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч». Мы имеем дело с миллиардами существ, которые говорят громким голосом, «Достоин Агнец, закланный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Итак, Бог открыл Иоанну потрясающую сцену престола Божия, и Он показал, что в конце концов победит Иисус Христос. Нам нет причин для страха. Господь открыл завесу веков, Он показывает нам величие Небесного престола, и затем Он переходит к описанию событий того, что произойдет в истории. И эта информация просто устрашающая. И хотя, изучая эту историю, может показаться, что христианство близко к падению своему. Но обратите внимание, что величайшая победа, которая была кажущейся победой для сатаны, была его величайшим поражением. Когда Иисус Христос был пригвожден ко Христу, сатана торжествовал в своей славе и величии, но ему был нанесен смертельный удар. То же самое касается всей христианской церкви. То, что будет казаться поражением и падением церкви, Иисус Христос обратит в величайшую победу, которую когда-либо видела Вселенная. Не ошибайтесь. Иисус продолжает руководить ходом истории. Изучая наши последние лекции, помните эти слова, потому что будут вещи, о которых будем говорить, будут устрашающие. Но мы можем петь, и мы можем воспевать хвалу Богу, потому что мы знаем, что Он находится у руля. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них... «Слышал я, говорила, сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков». И четыре животных говорили «Аминь». И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. И теперь от темы престола Божия мы переходим к открытию печатей, которая открывает историю христианства. Четыре всадника. «И видел я, что Агнец снял первую из семи печатей». Шестая глава, первый стих. «И я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник». Белый конь — это символ победы. мы снова будем проходить через семь исторических периодов истории христианства. И эти семь периодов, они повторяют то, что мы изучали раньше, когда мы изучали семь церквей. Семь церквей, они открыли нам состояние Церкви Божией со всеми дефектами, со всеми недостатками, и Бог открыл, вот такой будет Церковь в это время. Всадники, которые мы будем изучать, и лошади, мы будем изучать тот же исторический период, но весть другая. Всадники говорят о том, какой была весть Церкви. Не состояние Церкви, но сама весть Церкви, которая должна была охватить весь мир. И сатана, конечно, он не только воюет против Церкви, не только против Бога, но против вести, которую Бог желает распространить. И поэтому, когда белый конь является в видении Иоанну, что он символизирует? Он символизирует праведность. Он символизирует праведность. И нет никого праведного, кроме Иисуса Христа. В его руке лук. Есть определенный ряд символов, которые мы рассмотрим. Есть и другой всадник, который является на красном коне, черный всадник, черный конь, и затем смерть на коне. Итак, кого символизируют эти всадники? «И увидел я, что Агнец снял первую из семи печатей, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук». Это очень важный момент. «И дан ему был венец». Это тоже важный момент. «И вышел он как победоносный, и чтобы победить». Это описание войны. Это война. Мы видим, что он выходит победить. Это военная ситуация. Псалом 63, 8 стих говорит: «Но поразит их Бог стрелою». Кто поразит? Бог поразит. «Внезапно будут они уязвлены». И поэтому лук, который он натягивает, это Бог. Он поразит. «Разве на реки воспылал Господи гнев Твой? Разве на реки негодование Твое или на море ярость Твоя? Что ты вошел на коней твоих и на колесницы твои спасительные, ты обнажил лук твой по клятвенному обетованию, данному коленам. Ты потоками рассек землю». Аввакума, 3 глава, 8 и 9 стихи. Желает ли Бог завоевать землю в смысле земного завоевания и завладения? Нет. Это весть, которая должна пойти по всему миру. Слово Божие, как стрела, должно достичь каждого сердца. И первая весть, которая была распространяема Иисусом Христом, Его апостолами, это была весть спасения через Иисуса Христа. Она была распространена, как стрелы, по всему миру. Бог приготовил людей, которые готовы были стоять за правду, готовы были отдать свою жизнь. И поэтому это вестник Евангелия, который на белом коне распространял Евангелие. Все знали, что Иисус Христос — Господь. Только Он может давать спасение, и через Его кровь мы можем получить прощение и искупление. Это весть, которая была распространена победоносно по всему миру первого века. Белый цвет символизирует чистую веру. Женщина, облеченная в белое, в книге Откровения символизирует истину и чистоту. Невеста, которая была взята от земли, омыта и очищена кровью Агнца. «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, и которое возвещено всей твари поднебесной». Колоссянам 1 глава, 23 стих. Очень важно. Очень важно, если вы приняли весть спасения и утверждены на камне, чтобы быть непоколебимыми. Вы уверены в истине. Для того, чтобы быть уверенным в истине, нужно знать Слово Божие, нужно изучать Слово Божие и знать истину. Нужно принять и покушать это Слово, принять в свою жизнь. Мы увидим в наших лекциях для того, чтобы быть таким утвержденным в истине, очень важно будет для последнего времени. Затем открывается вторая печать, и выходит красный конь. Символом чего является красный цвет? Это символ жертвоприношения, символ крови. Если мы с вами обратим внимание на семь церквей, первая церковь была Ефес. Это была церковь, которая имела хорошую весть. Это была церковь, которая обладала чистотой учения. Она могла различать между истиной и заблуждением, между теми, которые назывались, но не были, и старались просто внести заблуждение в церковь. И затем пришел второй период, период другой церкви — Смирна. Помните эту церковь? Мир. Что означает это слово? Это было время большого преследования. Кровь полилась. Кровь христиан была пролита. И поэтому красный конь — это символ крови, преследований. В это время дьявол обрушивает тяжелые преследования и гонения на церковь. Те, которые верны принципам Слова Божия, они готовы умереть, но не изменить своей веры. А что делали люди, которые не были верны принципам? Они идут на компромисс. В это время уже открывается путь для компромисса, который медленно входит в церковь. Красный конь. Это эпоха преследований. И вышел другой конь рыжий, то есть красный, и сидящему на нем дано взять мир с земли. И чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Что такое меч? Это Слово Божие. Вот в чем самый главный вопрос. Преследующая власть требует делать другое, но люди придерживаются Слова Божия, и это вызывает войну. Многие отдают свою жизнь и проливают свою кровь за верность вести Евангелия. Это вера, обогренная кровью. Это время преследований. Преследований христиан в Риме. Преследования Нерона. Это эпоха, которая продолжалась, начиная с сотого до 323 года нашей эры. Враг пытался преследованиями избавиться от вестников Евангелия. И когда он открыл третью печать, я слышал третье животное, говорящее «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь вороной, черный, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И я слышал голос посреди четырех животных, говорящий: «Хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай». Очень интересные и важные символы. Следующий конь черный. Черный цвет — это противоположный цвет белому. Что-то произошло, что запятнало праведность и чистоту вести Евангелия. Она стала черной. Есть вещи, которые здесь становятся страшными. Это время голода, исчезают пшеница, ячмень. Обратите внимание на елей и вино. Эти символы очень важные. Все эти символы — это символы Евангелия, вести Божией. Пшеница, например, — это символ Иисуса Христа. Иисус Христос родился в Вифлееме, Бет-Лехем, дом хлеба. И Иисус говорит: «Я есть хлеб жизни». И Иисус Христос есть хлеб живый, сшедший с небес. Таким образом, хлеб отсутствует, ячмень — это был первый урожай, который собирали люди. Практически первый сноп потрясения был ячменным снопом. Ячмень символизирует таким образом воскресение в Иисусе Христе. Это новая жизнь, новое рождение и присоединение к церкви. Мы видим, что в это время пшеница и ячмень становятся очень и очень дефицитными, но Бог все еще действует даже в это время, и Он говорит: «Елея же и вина не повреждай». Что символизирует собой елей? Это символ Святого Духа. Именно елеем заправляли светильники, чтобы они могли светить и распространять свет истины. Вино — это символ доктрины. Иисус Христос говорит, невозможно наливать новое вино в старые меха. Новое вино — это весть спасения в Иисусе Христе. Нельзя ее наливать в старые, испорченные сосуды. Вино — это символ Евангелия. Иисус говорит, «Я есть лоза, а вы — ветви». Он является тем, который дает нам жизнь, дает нам истинное учение Евангелия. Вот вопросы, которые будут также подвержены компромиссу в это время. Таким образом, черный конь символизирует время, когда наступает голод на духовный хлеб, когда компромисс входит в церковь. Это время, когда Константин объединяет христианство и язычество. Это вера, идущая на компромисс. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. Итак, насколько рано в церкви появилось отступление? В самом начале истории христианства был человек по имени Симон, волшебник, о котором говорит Библия. Он думал, что он может купить силу Божию за свои деньги. Петр прямо сказал ему, что это невозможно, и Симону это не понравилось. Он очень сильно возмутился. Симон — волшебник. Он был из шумерской страны. Он претендовал на то, что он имеет вавилонские знания. Если мы вернемся в историю, чтобы посмотреть, что там было, то, скорее всего, Симон — волшебник был отцом гностицизма. Гностицизм — это наука, которая умоляет Иисуса Христа, чтобы возвеличить человека. Гностицизм был жалом во плоти раннехристианской церкви. И гностицизм есть сегодня одним из главных факторов, который руководит церковью во всем мире. Мы об этом будем еще говорить в наших лекциях. Крест Христов разделил историю человечества. Но в это время, говоря о церкви, Библия говорит, «Он, повергая истину на землю, действовал и успевал». Данила 8 глава, 12 стих. «Пришла власть, которая разрушит и повергнет весть Евангелия на землю. Спасение через Христа будет заменено требованиями и обрядами церкви». Вот что произошло в темное Средневековье. Церковь заняла место посредника между Богом и человеком. Вместо того, чтобы идти прямо ко Христу, нужно было обращаться к церкви. Бог дал закон человеку, но человек сделал попытку изменить Божий закон. Так в церковь проникли образы. Святой Петр, который был богом Юпитером в языческих храмах, он занял место в христианском храме, в церквах. Мария стала посредницей между Богом и человеком. И церковь учит, что никто не может быть спасен без заслуг Марии. Это очень странно. Все эти вещи проникли в церковь, тем самым уничтожая чистоту христианской веры и делая христианство языческим. Библия говорит ясно, «Нет другого имени под небом, данного человеку, которым мы могли бы спастись, кроме имени Иисуса Христа. Нет иного имени». Таким образом, когда церковь заполонили все эти посредники, точно так, как у язычников было много-много разных божеств, в христианской церкви стало много-много разных святых. Если у вас есть такая проблема, например, вы, например, в этой проблеме не достигаете совершенства, вы тогда обращаетесь к этому святому. Вы занимаете заслуги того святого, который жил перед вами. Это официальная доктрина церкви, которая была в средние века. И это доктрина сегодня. Таким образом, вы можете занять достоинства и добрые дела у другого святого, который жил раньше, чтобы добавить себе святости. Есть ли такое учение в Библии? Или, может быть, Библия говорит, что каждый за себя даст отчет перед Богом, чтобы принять согласно тому, что он делал во плоти, живя, доброе или худое? Таким образом, церковь назвала много этих святых, и эти святые стали специалистами в разных сферах. Точно так, как в язычестве, каждый божок отвечал за определенную сферу жизни. Если вы, допустим, хотите куда-то поехать, есть бог путешествия. Второй божок отвечал за финансовые ваши благословения. Итак, сегодня, если вы хотите путешествовать, хорошо взять с собой какой-то амулетик, какой-то символ, который будет вас хранить в дороге. Итак, черный конь — это церковь компромиссов. На пути за Христом нет компромисса. Либо Он Господь над всем в нашей жизни, либо Он таковым не является. Это выбор, который каждому из нас нужно сделать. Итак, переходя во вторую часть нашего исследования, повествование книги Откровения, мы переходим к следующему периоду, периоду бледного коня, который символизирует смерть. Мы видим, что время меняется. Вестник Евангелия был черным, этот цвет компромисса, он переходит в период смерти. Евангелие умирает. Библия говорит ясно: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь Бог твой». Исход 20 глава, 4 и 5 стих. Это 10 заповедей Божьих. Как насчет того, чтобы просто выбросить эту заповедь, выбросить ее в мусорник? Если вы сегодня посмотрите Римо-католический катехизис, вы обратите внимание на то, что эта заповедь удалена, чтобы открыть путь для тех методов поклонения, которые вошли в церковь. Константин был первым, который начал вводить законы, которые ограничивали совесть человека. Вместо того, чтобы послушать Слово Божие, принять решение на основании Слова Божия, люди начали издавать законы в вопросах религии. Константин был первым, который, например, узаконил новый день поклонения. Во время века компромисса языческое воскресенье, день солнца, заменил библейскую субботу. Ранняя церковь праздновала субботу. Было только два региона, где не праздновалась суббота. Это в Александрии, там, где была очень либеральная богословская школа, которая позже стала центром развития гностицизма. Вторым местом, где не праздновалась суббота, был Рим. Именно эти два места стали бастионом поклонения в день солнца, в воскресенье. Позже основным центром стал Рим. И именно оттуда поклонение воскресения начало распространяться по всему миру. В это время компромисса день солнца заменил библейскую субботу. Евсевий, который был епископом во время Константина, он говорит, что Константин, для того чтобы зарекомендовать лучше новую религию для язычников, он перенес все внешние украшения, к которым они привыкли, в своих храмах. Он принес их в христианство. Развитие христианской доктрины, страница 232. Они начали идти путем компромисса в этих вопросах. Артур Стэнли говорит: «Даже монеты Константина на одной стороне носили имя Христа, а на другой стороне изображение Бога Солнца, как будто он не мог отказаться от покровительства великого светила». Светило здесь названо «люминари». Есть люди и сегодня, которые называются люминаристы, иллюминированные, освященные люди. есть и организации, которые называются иллюминати, просвещенные. Мы об этом еще будем говорить. Итак, это путь компромисса, которым пошла церковь. Они оставили название дня «Dies Solis» — «День Солнца». Это название обязано союзу язычества и христианства, посредством которого первый день недели Константин рекомендовал своим послушным и язычникам, и христианам как достойный день поклонения Солнцу. История христианской церкви, страница 184. Это история, ее невозможно отрицать. «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю и море и все, что в них», говорит Библия. Атакуют ли сегодня научный мир эту весть? Это просто невероятно. Сколько попыток сегодня избавиться от этой вести. Сегодня нет ни одной части Священного Писания, против которой не было бы атаки. «И в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и освятил его». Исход, 20 глава, 11 стих. А вот в этих вопросах компромисс входил в историю христианства и изменял лицо христианской церкви. Как же насчет тех христиан, которые хотели жить точно, как говорит Библия, что произошло с ними? Они были истреблены с лица земли. Они были истреблены мечом. История того, как это произошло, это самая страшная и кощунственная история, которую только можно себе представить. Откуда же берет свое начало раннехристианская церковь? Где берет свое начало христианство? В Риме? Нет. Христианство берет свое начало из Иерусалима. А вот откуда берет свое начало христианство. И оно распространилось по всему Ближнему Востоку. Где же Павел больше всего проповедовал? Он пошел в Рим умереть. Но где он утверждал и основывал церкви? В Малой Азии. Вот где он проповедовал. Именно там церковь возросла, церковь распространилась, а она наполнила весь регион. То, что сегодня является Ираком, Ираном, Пакистаном, полностью вплоть до Индии, так говорит Библия. И затем в Египет и Север Африки. Это колыбель христианства. И сегодня христианство практически стерто из этого места и заменено совершенно другой религией, которая отвергает Христа и его божественную природу. Очень интересная мысль, мы еще к этому вернемся. «И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо в онный почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». В католической энциклопедии мы читаем, что церковь, изменив день поклонения от иудейской субботы, седьмого дня недели, на первый, она установила третью заповедь о воскресении, как святом дне, как Господнем дне. Католическая энциклопедия, том 4, страница 153. Почему же третья заповедь? Почему не четвертая, как в Библии? Потому что они выбросили вторую заповедь, которая говорит: «Не делай себе кумира, никакого идола, никакого изображения». Это значит переписать Библию по-своему, дорогие. Эта система не только отняла авторитет у Бога, который сказал: «Помни святой день, потому что я твой Творец, я сотворил тебя». Они эту заповедь взяли и изменили, сказали: «Мы решим, когда нужно праздновать. И у меня есть новая власть в твоей жизни». Поэтому вопрос не в дне, это вопрос во власти. У кого есть власть управлять человеком? Тот, который издает законы, имеет власть. Тот, который изменяет законы, заявляет, что у меня есть больше власти, чем тот, который сделал закон. Итак, на земле появилась власть, которая говорит: у меня есть больше власти, чем у Бога, я могу изменить закон Божий. Это вопрос власти. «Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого и несвятого, и не указывают различия между чистым и нечистым, и от суббот моих, они закрыли глаза свои, и я уничижен у них». Иезекииля 22:26. Это очень интересный стих. Библия говорит: «Они осквернили святыни мои, не провозглашают разницы между чистым и нечистым». Подождите минутку. Сегодня разве не говорят нам, что нет разницы? Если вы прочитаете новый интернациональный перевод, то в нем говорится: «Таким образом, Иисус сказал, что все теперь чисто». Перевод короля Иакова не говорит так. Но новый интернациональный перевод говорит так. Мы еще посмотрим на эти вопросы, очень интересные, но просто сегодня я даю немножко информации в этом плане. Итак, черный конь. Он символизирует время компромисса, когда изменения входят в церковь. В 538 году выходит указ, который наделяет епископа Рима властью корректировать ереси. Таким образом, он был провозглашен как тот, который имеет власть диктовать совести человека. Очень интересно. Не Бог, человек занял такое место. И как только человек узурпирует власть Бога, тогда Евангелие становится мертвым. Моя Библия говорит: нет другого имени, которым человек мог бы получить спасение. И моя Библия говорит, что нет другого посредника, кроме человека Иисуса Христа. И моя Библия также говорит, что если кто-то согрешил, у нас есть ходатай. И этот ходатай — это Иисус Христос. Но теперь появился другой адвокат, другой посредник. И человек должен идти в другое место, чтобы получить прощение. Есть кто-то другой, кто говорит, что есть правда, что нет. Совершенно что-то противоположное Слову Божьему. Вот в этом и вся проблема. И когда он снял четвертую печать, увидел я четвертое животное, и вот конь бледный, на нем всадник, которому имя смерть и ад. Хедес, могила. Это история о том, как весь спасение в Иисусе Христе была полностью низведена до смерти. И дана была ему власть на четвертую часть земли. Это власть, которая отнимает весть Евангелия. Она руководит четвертой частью земли. Очень интересный момент. Какая христианская деноминация руководит четвертой частью мира? Очень интересно. Умерщвлять мечом — это новое слово. В этом случае это буквальный меч. И голодом. Голодом почем? Голод наступил в стране. Почем? По Слову Божию. Отняла ли средневековая церковь Слово Божие у людей? Запретила ли она Библию? Было ли грехом, смертоносным грехом, прочитать Библию? Да, история доказывает нам это. Я сегодня не говорю о людях, отдельных людях этой системы. Я говорю о системе, и что находится за кулисами этой системы, потому что очень много людей, которые желают иметь истину Слова Божия в каждой религии мира, и многие из них Господь признает как своих детей, потому что они стараются жить согласно всему свету, который они получили. Поэтому давайте не будем судить людей. Мы говорим о системе. Это очень печальная, печальная система. Мой отец, он хотел быть римо-католическим священником, он был очень хорошим человеком. Я вырос в римо-католической семье, я стал атеистом, снова стал потом католиком. И когда я для себя обнаружил Слово Божие, я увидел, что есть столько разных вопросов, которые не согласовались с Библией. Мне нужно было принять решение. Я думаю, что каждый человек приходит в своей жизни к такому моменту, когда нужно принять решение. Либо быть обманутым системой человека, либо покориться воле Божией. Библия говорит: «Он уничтожал смертью и зверями земными». Меч, буквальный меч, голодом по Слову Божию, и также смертью и зверями. звери в книге Даниила — это символ государств. Четыре зверя, которые ты видел, это четыре царства, которые восстанут на земле. И так он будет убивать, используя политическую власть. Делали это средневековая церковь? Возьмите, к примеру, вальденцев. Вальденцы были просто истреблены с лица земли. Первый союз, который был заключен между европейскими государствами и Римом, был заключен с французами. Кловис. Он стал главным предводителем, императором в этом вопросе. И любое противостояние подавлялось полностью. Евангелие умерло. Человек занял место Бога. Поэтому учение и жизнь новых христиан ничем не отличалась от древних язычников. Они наполняли церкви, но не отставляли свое язычество. Наоборот, толпы окрещенных язычников наполнили церковь, лишив ее чистоты, и свели христианство до полного его бессилия. Христианские государства, страница 58. История подтверждает этот факт, и, к сожалению, я не могу изменить историю, потому что не я придумал ее, я просто открываю вам книгу Откровения и то, что исполнилось в истории. Вера умерла. Формальность заняла место искреннего, чистого поклонения и послушания Богу. Вы знаете, когда я был католиком, я сидел в церкви. Я понимал, что согласно учению, Бог находится за алтарем, и я могу Ему помолиться. Но меня все время волновал вопрос, почему Он не отвечает мне? Почему я не могу принести Ему свои проблемы и говорить с Ним как с другом? Все ритуал. Если вы хотите поговорить с Богом, нужно повторить 10 раз одну и ту же фразу. Одну и ту же фразу. И молиться через четкий, повторяя все эти слова, и закончить потом исповеданием веры. Если вы это не сделали, нужно сделать опять, и опять, и опять. И чем больше вы это делаете, тем лучше. Разве это общение с кем-то? Разве вы так разговариваете с тем, кого вы любите? У человека есть потребность общаться с Богом. У человека есть потребность соприкоснуться и почувствовать Божью руку. И в данной системе человек лишен красоты и простоты общения с Богом. Молитва — это не привести Бога на наш уровень, это вознестись Господу в нашем обращении. Это чудесное чувство божественного присутствия и вдохновения. Мы живем подавлены всеми проблемами нашей жизни, в то время, когда Бог находится только на расстоянии молитвы. Если бы мы только могли сказать, «Господи, у меня есть проблема. Могу ли я прийти к Тебе?» Я уверен, что Господь преклонит ухо свое к нам, и Он услышит каждое слово, которое волнует нас. Мы можем приносить Господу самые большие проблемы и самые маленькие проблемы прямо к Нему. Нам не нужен никто. Это прекрасная истина Писания. И когда мы узнали ее, то независимо, насколько славным и величественным, и помпезным, и красивым все может быть внутри, без любви там ничего нет. Что Соломон сказал? Он говорит, «Я бы лучше жил на краю крыши». Кушал лучше бы капусту, чем хорошую еду, но в котором нет любви. Нет смысла. Лучше быть бедным и иметь любовь, чем иметь богатство и печаль. Нет ничего плохого в богатстве. Господь благословляет богатством. Но любовь к деньгам — это корень всех зол. Если любви нету, то тогда все нормально. Итак, объединение церкви и государства происходит в это время, и государство начинает навязывать христианские доктрины. Христианство становится официальной религией Римской империи и занимает место язычества. Христианство, которое существовало в темные века, можно назвать крещенное язычество. Церковная история, 2 век, глава 2, секция 7. Это сама церковь говорит о состоянии церкви. Языческие боги не умерли, их крестили. Таким образом, язычество правит миром и сегодня. Есть сегодня особое возвышение священства человека. Это одно из самых больших нарушений Слова Божия из всех происходимых когда-либо в истории. Возвысить одного человека, чтобы он контролировал сознание других. Такая же проблема есть и сегодня. Есть люди, которые верят, что благодаря их теологическим познаниям у них есть право руководить вашим сознанием. Каждый из нас ответственен сам перед Богом. Для этого нет никаких библейских оснований, разве что вы измените Библию. Мы будем говорить об этом, потому что Библию меняют. Древние переводы нормальные. Вы можете читать древние переводы Лютера, другие древние переводы с России, Сербии, других стран мира. Там все правильно. Но есть проблемы позже, которые появятся, потому что там возвеличивают человека над другими людьми. Это не библейское учение. Но путь праведный, как светило лучезарное, которое светлеет больше и больше до полного дня. Притчи 4:8. Поэтому весть истины и свет истины должен воссиять. Господь не позволит, чтобы Его Евангелие умерло. Поэтому Господь что-то сделает. Какой же была следующая церковь, которая принесет свет в мир, который потерял истину Евангелия? Следующая церковь, Сардис, это символ реформации, чтобы реформировать то, что умерло. Поэтому на самом деле нет здесь ничего такого сложного. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Идет ли здесь речь о буквальных душах под жертвенником? Наверное, там слишком тесно им. Или здесь речь идет о крови всех мучеников, которые взывают к Господу, о справедливости. Вот весть, которая передана здесь. Все те, которые умерли за веру, которые были истреблены за верность Христу, их кровь взывает к справедливости. «И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Господь говорит: «Я продолжаю руководить. Историей будет еще хуже». Он говорит: «Подождите, пока еще в истории впереди многие умрут за веру и за верность Господу, и тогда придет Царство». Это инструменты казни и инквизиции. Ничего не могло остановить вестников Евангелия и верных Господу. Известно ли вам, что некоторые из этих орудий пыток еще использовались в 1974 году? Очень интересно. В Испании использовались эти инструменты до 1970-х годов. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». Не просто сдавайтесь, он говорит, «ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Иуды, 1 глава, 3-4 стихи. В этой ранней церкви мы видим, что уже вошло отступление. Они отвергали Иисуса Христа, единого Господа Иисуса Христа, они отвергали. Мы видим, что отступление берет начало в ранней христианской церкви. Это большая проблема. Мы увидим, что произошло, мы в деталях рассмотрим, что произошло, и как это происходит сегодня. Потому что сегодня эти же умные люди сделали для нас то же самое, и мы даже не знаем об этом. Поэтому Господь желает, чтобы мы знали. «Подобно слоям земной коры, которые накрывают друг друга разными слоями, так на церковь наслоились все языческие обычаи». Не только лжедоктрина, возвышающая человека над божеством, но также ложные письмена, которые были искаженным Словом Божиим. Но были и вальденцы. Где же они брали свои манускрипты? Они получили их от сирийской церкви, из колыбели христианства. Они не получили их из Рима. У них были писания, которые Бог сохранил неизмененными. Вальденцы, живущие в горах, они имели именно это священное писание. Но были другие документы, которые использовались в Александрии и в Риме. Мы об этом еще будем говорить также. Эти люди сделали Слово Божие основанием своей жизни. Они проповедовали его. И поэтому преследования обрушились на них. Они были истреблены, сожжены, отравлены дымом. Головы младенцев были разбиты, а камни, они были брошены в ущелья, но Слово Божие не умерло. Это древняя церковь вальденцев, место, где переписывались Библии. И так медленно Бог восстанавливал истину. В 1370 году возвращается авторитет Библии. Об этом проповедует Виклиф. 1400 год. Послушание Господу. Повинуйтесь Богу, а не человеку. Он умер за свою веру. Ян Гус. Это люди, одетые в белые. И затем спасение по благодати. Мартин Лютер. Какой могущественный воин Христа. Знал ли он все? Нет, конечно. Но он жил согласно всего знания, которое он имел. В моих глазах он потрясающий христианин. Тиндейл и все эти люди, реформаторы, которые готовы были отдать жизнь свою за восстановление истины. Мартин Лютер мог прийти и сказать, «Вот что неправильно, нам нужно это исправить». И он здесь говорит, «На сём я стою и не могу иначе». Затем Джон Кальвин. Конечно, у него были ошибки, предопределения, другие вещи, разные заблуждения. Но он жил согласно всего познания, которое Бог ему открыл на то время. Он провозгласил свободу совести. Вся американская конституция построена на том, что сказал Джон Кальвин. Человек должен быть ответственен только перед Богом за его веру и взгляды. Вот основание американской конституции. Это кальвинизм. У него было много ошибок, но он провозгласил один из важнейших принципов «Свобода совести». И эти люди умерли. Сегодня мы видим памятники в честь этих людей. Затем Вильямс, 1650 год. Он обнаружил крещение путем погружения в воду. Прекрасная истина Библии. К сожалению, все последователи этих великих лидеров, они не способны были принимать новый свет, потому что они поклонялись своим основателям. Это не проблема основателя, это проблема последователей. Вы согласны? У последователей было больше проблем, чем у основателей этого движения. Если бы последователи принимали новый свет, они могли бы идти дальше. Но они закрылись и остались там, где были вчера. Вот почему церковь фрагментирована сегодня. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча соблюдать все, что я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века. Матфея 28:19-20. Это очень важные вопросы. Научить всему. Не только тому, что принял мой основатель веры, все или ничего. И поэтому, если вы ищете церковь, что вы сделаете? Будете ли вы искать церковь, которая принимает все пункты истины? Будете ли вы искать церковь, которая принимает все, о чем говорит Библия, согласно доктрине Священного Писания? Не смотрите на людей. Люди ошибаются. Смотрите на Священное Писание и на то, что говорит официальное учение церкви. И если это согласуется с Библией, идите за ним. Это не очень тяжело. И затем эпоха Уэсли. Он вознес Иисуса Христа, как никто раньше. Иисус Христос — Господь. Если Господь Иисус Христос не является центром, началом и совершителем нашей веры, тогда ваша вера не библейская. Какое прекрасное открытие! И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. Очень интересно. Мы переходим в очень интересный исторический период, когда Реформация выполнила свое назначение. Церкви, которые следовали после Сардиса, помните, какая была церковь? Филадельфия. Это церковь, которая собрала истину. Но перед этим что должно было произойти? И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот сделалось великое землетрясение, солнце стало мрачно, как власяница, луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясенная сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. Это знамения на небе. Произошли ли они? Несомненно. Иисус говорит в Марка 13 главе, Он говорит о преследованиях, которые будут обрушены на христианскую церковь. И христиане будут почти истреблены с лица земли. Через инквизицию, Вторая мировая война, Варфоломеевская ночь. Но в те дни, после скорби той, которая закончилась примерно в 1798 году, мы еще об этом поговорим, солнце померкнет, и луна не даст света своего. История говорит об этом, потому что христианство, оно скрылось. Христианство, основанное на Библии, оно скрылось. И оно утвердилось в других регионах мира. В Новом мире, то есть в Соединенных Штатах Америки, в Южной Африке и в Австралии. Вот те места, куда убежало христианство. Это очень интересная история, мы об этом будем говорить. О том, что происходит в этих регионах сегодня. Так называемый день в штате Нью-Ингланд был 19 мая 1780 года. Примерно в 11 часов начало темнеть, как будто ночь наступала. Люди прекратили свою работу, скот возвратили в загоны, птицы возвратились в свои гнезда. Стало настолько темно, что человек не мог видеть свою поднятую руку или даже чистый лист бумаги. Это история, которая говорит о темном дне, когда померкло солнце. Газета «Независимая хроника» говорит об этом. В течение всего времени над природой повис мрак и темнота. И дальше говорится о том, что луна была почти полной, она была как кровь. Невозможно было ничего видеть. Была египетская тьма, кромешная тьма, в которой ничего не было видно. Это великие события в природе, которые произошли. В Коннектикуте должны были прекратить заседание суда, потому что наступила полная тьма. Хершел, великий астроном, говорит, что темный день 19 мая 1780 года — это день, который ни один астроном и ученый не может объяснить. Не было ни затмения, ничего. Но этот день был. Точное, предсказанное Богом время. И затем 13 ноября 1833 года был потрясающий звездопад. Было настолько светло, что вы могли читать. Падение звезд происходило из одного центрального места. Обычно звезды падают по всему небу. Но не в этом случае. Они шли с одного места. И рассыпались по всему небу. Никто ничего подобного раньше не видел. Перед этим великое Лиссабонское землетрясение в точной последовательности, как изложено в Библии. Но была еще важная вещь, которую нужно было открыть миру. Вильям Миллер. Он начал открывать для себя что-то новое в Священном Писании, и он обнаружил великие пророчества. На 2300 вечеров и утр и тогда святилище очистится. Он подсчитал дни и увидел прекрасное мессианское пророчество о Христе и об очищении святилища. И он подумал, как прекрасно! Значит ли это, что Христос придет? Он начал проповедовать, что Христос придет в 1844 году. Он думал, что очищение святилища означает очищение земли. И, конечно, Иисус не пришел в 1844 году. Поэтому в 40-х годах группа людей, которые назывались «пришественники», они не были адвентистами седьмого дня, они были людьми, верующими во второе пришествие Христа. А они походили из разных христианских деноминаций в то время. Среди них были баптисты, методисты, пресвитериане. Они были в этой группе. Более 200 служителей из разных церквей присоединились к этому движению и поверили в эти исследования, которые говорили о пророческих событиях этих лет. Таким образом, была возрождена истина о втором пришествии Христа, и Вильям Миллер был вестником этой проповеди о пророчествах и исполнениях пророчеств в истории мира. Таким образом, Бог позаботился о том, чтобы возродить все эти великие истины в христианском мире. И затем Господь ведет путем полного восстановления. Для восстановления всех истин, истина о законе Божьем, доктрины о смерти и аде и всех этих вещах, как нужно жить, какие законы здоровья Господь изложил в Слове Божьем, все эти вещи нужно было восстановить, потому что Господь, Он не может закончить свой путь реформации, чтобы свет полностью не воссиял и не восстановил все истины, которые были утрачены. Истина должна быть восстановлена, и затем Христос придет. Иисус говорит: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Иоанна 14 глава, 15 стих. «Кто говорит, что любит Меня, но не соблюдает заповеди Мои, тот лжец, и нет истины в нем». Нет ли сегодня многих групп, которые говорят, заповеди Божьи отменены, да или нет? Да, они говорят, они прибиты ко Христу. Иисус говорит о том, что закон не пройдет, земля и небо придут, но ни одна иота, ни черта не будут устранены из закона, пока не исполнится все. Все мы прекрасно понимаем, что если бы люди соблюдали закон Божий, вы бы выбросили все свои ключи. Все женщины, девушки могли свободно и спокойно ходить по всем темным улицам городов, если бы все соблюдали закон Божий. Таким образом, закон Божий будет вопросом в последнее время, особенно когда будет действовать организация, которая заявила, что может изменить закон Божий. Кто может сказать: «Я сильнее Бога, и мы изменим Его закон»? Господь говорит: «Но тщетно чтут Меня, уча учением, заповедям человеческим». Матфея 15:9. Когда человек возносит себя на положение, равное или выше Бога, тогда вы знаете, что это время Богу вмешаться. «И будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения, если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым». Господь говорит, что пробоина в стене будет восстановлена. Господь не сделал закон, чтобы ограничивать человека. Закон — это была ограда, как стена ограды, как папа и мама обнимают своих детей, и они дают правила, чтобы защитить своих детей. «И будешь называть субботу отрадою, не бременем». Евреи сделали субботу бременем, они сделали столько ограничений, что было просто невозможно исполнять их ограничения. Не разрешалось даже пойти постить своих родных. Таким образом, должно было быть восстановление духа закона и веры в Слово Божие. Откровение Иоанна Богослова открывает перед нами весь ход истории, как это происходило. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Откровение 14 глава 6 и 7 стихи. Евангелие, вечное Евангелие должно быть проповедано. иудеи полагались на послушание закону, и они прибили Христа ко кресту. Сегодня христиане полагаются на заслуги Иисуса и прибили закон ко кресту. Обе группы стоят на одной ноге. Вы согласны? Закон и Евангелие всегда идут вместе в Библии. Если вы желаете выбрать Христа как Спасителя, вы должны принять Его так же, как и Царя Своего. А Царь правит. Тот, который правит, у Него есть правила. Что же в этом такого тяжелого? Разве тяжело любить Иисуса настолько, чтобы быть послушным Ему? Если я люблю свою супругу, всем моим сердцем, всей моей душой, буду ли я желать другой? Нет, конечно. Если я думаю о последствиях, какие могут после этого прийти, боль, страдания, это не стоит того. То же самое с Богом. Если я люблю Бога всем моим сердцем, всей моей душой, буду ли я служить кому-то другому? Зачем? Нет смысла, они меня не спасут, ничего мне не могут сделать. Даже если бы я руководствовался эгоистичными мотивами, все равно выгоднее было бы служить Богу, не так ли? Поэтому закон имеет смысл. Вот весть, которая говорит, «Господь Творец, что говорит мир?» Вы пришли благодаря эволюции, вы продукт из камня. Вот что мир говорит сегодня. Земля сама появилась, сама образовалась из материалов, появилась жизнь спонтанно, вы пришли сюда из камня. Я тоже беру свое начало от камня. От камня краеугольного Иисуса Христа. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора. Их надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Не будет разделенной истины. Либо истина, либо разделение. Невозможно иметь единство во лжи. Вы это знали? Либо единство в истине, либо не будет единства. Кажущееся единство, как только придет первое испытание, те люди, которые думают, что они имеют единство, они рассыпятся. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Откровение 14 глава, 12 стих. Знаете ли вы, это очень потрясающая весть — веру Иисуса. Очень интересно, другие переводы говорят, веру Иисуса — это очень высокий стандарт, потому что недостаточно иметь веру в Иисуса. Этого не хватит. Нам нужна вера Иисуса. В самых сложных обстоятельствах Иисус продолжал доверять Своему Отцу. Да или нет? Да. Что бы ни случалось с вами, вы должны иметь способность доверять Богу до конца. Вот стандарт. И Господь, конечно же, помилует, потому что мы слабы. Но это цель, которую Господь поставил перед нами. Я хотел бы иметь веру Иисуса, быть готовым взойти на крест и знать и верить, что Он воскресит меня. И я буду с Ним на протяжении вечности. И Иисус имел такую веру. Он был готов умереть и остаться верным Господу. Кто сегодня имеет такую веру? Стандарты Библии очень высоки. Весть сегодня распространяется по всему миру о том, что Иисус — Господь, а мы здесь. 14 стих 6 главы Откровения. «И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров сдвинулись с мест своих». Мы между шестой и седьмой печати. Следующее событие, которое произойдет, когда откроется следующая печать, и наступит Царствие Божие. Это означает, Иисус придет на эту планету, и Он придет во второй раз. Мы являемся последним поколением, которое живет перед пришествием Иисуса Христа в этой великой панораме истории. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор. И говорят горам и камням, «Пойдите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Вот следующее событие, которое произойдет. Посмотрите на этих людей. Нет большой радости, нет-нет. Когда придет возмездие, кто может устоять? Не все будут спасены. Нужно принять сегодня решение. И затем 7 глава Откровения. Это глава, которая говорит, кто сможет устоять. И только запечатленные смогут устоять. И когда он снял 7-ю печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. Если это просчитать в пророческом времени, это примерно неделя. Или точно неделя. Что же это за тишина, которая сделалась на небе? Небо будет опустошено, потому что Христос и все его ангелы придут за искупленными. Христос придет снова в силе и славе. И каждый из нас будет либо утвержден в нем, либо нет. Это выбор, который каждому из нас нужно сделать. Я сегодня призываю принять этот факт, что Иисус Христос есть Господь. Он дал нам через книгу Откровения увидеть Его на престоле власти. Он является тем, у которого есть авторитет открыть печати, принять царство. Мы можем быть частью этого царства или отвергнуть его. Я молюсь, чтобы каждый из нас приняли спасение в Иисусе Христе, потому что это единственное имя, которым мы можем спастись. Аминь.